Шива, Шри Сиддханта Шакхамани, глава 16.
Поступки этого йогина, обусловленные его знанием, образуют практики знания, джняна-ачара для всех людей. А сам он зовется следующим знанием.
Наша судьба — стать людьми знания, следовать знания. Это не многообразное знание, а знание истинной божественной природы. С этой точки зрения люди делятся на два класса — джняни и аджняни. И также третий класс — те, кто стремится стать джняни, садху. Духовные искатели, еще не ставшие садху, но они все ищут знания. Различие рас, полов, религий и культур несущественно по сравнению с этим различием, потому что знание приносит в жизнь человека совершенно новое видение, новое измерение. И обретение истинного знания сравнивается с новым рождением, но на самом деле оно завершает цепь новых рождений. Душа может миллионы раз рождаться, умирать, но когда она обретает истинные знания, она больше не родится вновь в обусловленном состоянии. Первое рождение дают родители, второе рождение дают гуру. Третье рождение дает садгуру внутри. Дважды рожденные — те, кто прошли дикшу, получили передачу от гуру. Пробужденные — те, кто родились благодаря передаче садгуру. Очень сложно людям, не имеющим знания, объяснить, что есть знание. Потому что трансцендентное знание не подчиняется никаким законам логики. В нем не действуют шаблоны и стереотипы этого мира. Но объяснять его надо, исходя из логики и шаблонов и стереотипов привычного мира. Идти к нему тоже надо идти привычными методами, исходя из тех инструментов, которые у нас есть. Например, у нас есть тело, рассуждение, ум, философия, звуки мантр, объекты поклонения. То есть, опираясь на эти инструменты, мы приходим к трансцендентному знанию. Из-за этого несоответствия инструментов самого знания, то есть методов и мудрости, упая и праджни, на духовном пути очень много сложностей, много замешательства. И мы должны обладать превосходным пониманием, например, развлечением относительной абсолютной истины. Это самая простая ошибка, которая допускается, путается. Развлечением мудрости и метода. Правилам применения метода. Принципам практики и поведения, пребывая в мудрости. Чем дальше мы идем по духовному пути, тем больше тонкостей и аспектов знания открывается. На каком-то этапе это знание освобождает нас от нужды перерождаться. Развязывает кончуки, кармические препятствия и узлы. 5 основных кончук.
Мудрецы называют знанием знание недвойственности Атмана и Шивы. Какая польза от любого другого знания, будь оно совершенно или несовершенно? Чистое знание Шивы ведет к высшему состоянию, а то знание, которое загрязнено привязанностью и отвращением, создает перерождение снова и снова.
Сначала мы не обладаем чистым знанием, мы обладаем подобием знания. Но мы должны опираться на него. Это называется крия-джняна. Без такой крия-джняны мы не сможем проникнуть в чистое знание. Знание философии Адвайты, опора на созерцательные санкальпы, опора на небольшой опыт. Все это крия-джняна. И она абсолютно необходима здесь. Крия-джняна является упай, методом. Если не применять упаю, надеясь, думая, что крия-джняна нечиста, она не является подлинным опытом, то это было бы ошибкой. Потому что только через упаю можно прийти к джняне. Если мы применяем крия-джняну в качестве упаи, то это нормально. Главное, чтобы мы не переоценивали крия-джняну, не считали ее шутха-джняной. То есть ошибка возникает, когда крия-джняна принимается за шутха-джняну. Но если крия-джняна принимается за упаю, это совершенно правильно.
Действия, которые опираются на совершенно великое знание, открывающее высшую истину, это следование знанию, джняна ачара.
Вот из 10 ачар одна из самых великих джняна ачара. Когда мы все время, всегда и везде опираемся в своей жизни на джняну. И надо понять, как это жить, опираясь на джняну. Другими словами можно назвать это жить в преданности Богу, жить в самоотдаче Богу, опираясь на Бога. Или жить в сахаджи самадхи или в присутствии. Смотря с какой точки зрения оценивать. С точки зрения джняна йоги, бхакти йоги, лилай йоги. Но это по сути все это одно. Мы должны обнаружить знание своей природы, и это знание является знанием Бога, знанием Абсолюта. Мы должны научиться на него опираться. Тогда такое знание и такая опора, нидхьясана, растворяет карму, приводит к алхимической трансмутации. Дарует освобождение. Дарует преображение всей кармы, открывает возможности обретения божественных тел и множества других реализаций. Но сама божественная реальность, она ничего не предполагает и ничего не делает. Она является пурным, самодостаточным. Это наш ум как бы выстраивает примерно такую схему. Например, человек спрашивает, а что я буду, что это дает, когда получает медитацию какую-то или объяснение. К чему это приведет? Что будет плодом? Для нашего ума важно знать плод практики. Но на самом деле сама божественная природа, она является плодом уже. То есть она сама всегда является плодом, потому что она обладает пурнатва, величайшей полнотой. То есть она сама есть плод. Но если человеку сказать, а что это дает? Это дает все. Атмавичара, что это дает? Четыре бесконечных, а что это дает? Махашанти, а что это дает? Это все дает. Человек не может понять, что это. Тогда ему разъясняется. Это дает переживание дхьян, таких-то знаков. Это приводит к обретению там, пробужденных тел, земель мудрости или продвижения по стадиям созерцания 16 кала. Примерно понятно. Но сама божественная истина настолько полна, что она сама по себе самодостаточна. Это дает проникновение в божественную истину, в измерение пурнатвы, в измерение полноты, завершенности, целостности. Абсолютной целостности, когда поиск заканчивается, когда в сознании йогина больше ничего не ищется, только находится. То есть он перестает быть искателем, он становится находителем. Он находит разнообразные бриллианты в своей душе, и этому нет конца, когда он обретает это состояние целостности. Он перестает быть просящим. Он сам становится дающим. То есть это переход в категорию деваты, божества. он перестает быть зависим от причин и следствий. Он сам становится всеобщей причиной, единым со всеобщей причиной. Он порождает любые причины в мире. Например, мы, люди, зависимы от кармы, и в основном мы пожинаем следствия, но мало разбираемся в причинах. Мы не разбираемся в причинно-следственных связях, мы видим только по факту уже, видим следствие. Например, мы родились, это уже следствие. Как бы мы пришли в себя, осознали, уже поздно. Это следствие, а причина в чем-то была. Мы уже продолжаем следствие. Или что-то происходит, есть следствие. А причина в чем? Пурнатва – это изначальная причина всех причин. Например, искусство божественных существ, искусство Брахмы, Творца Вселенной, заключается в создании причин. А Сарасвати показывает энергию, необходимую для создания причин. Брахма является великим создателем причин душ живых существ, кармы, творения Вселенной, различных вселенных миров. Искусство Вишну другое. Это искусство сохранения посеянных причин. Если Брахма сеет причины, то Вишну сохраняет их. Его знание другого плана. Это знание ритмичности мироздания, цикличности мироздания, неизменности. Чтобы все было стабильным, устойчивым, гармоничным, цветущим, развивающимся, сбалансированным и сгармонизированным. Например, солнце живет миллион лет. Оно очень устойчиво. Можно позавидовать такой устойчивости. Его ритмы и циклы очень сбалансированы. Они не меняются. За счет этого солнце как организм существует. Миллиарды лет. Земля движется по орбите. Миллиарды лет. Не меняется. То есть ее скорость вращения, орбита не меняется. Мы видим, как циклично день, ночь, сутки, годы, сезоны меняют друг друга. Фактически больших изменений не происходит в этих циклах. Это секрет стабильности и гармонии. Ритмичность, цикличность. Божественные существа могут влиять на вселенские процессы, потому что они несут в себе силу пурнатвы, полноты, целостности и самодостаточности. Часто люди, не имея самодостаточности, стремятся, просят, ищут. Одни ищут любовь, другие богатство, деньги, третьи ищут известность и славу. На что это указывает? Они все несчастные просто. Все они по-своему несчастные. Потому что они несчастные, они к этому стремятся, они это ищут. Ну это нормально, все живые существа в сансаре страдают. Но счастье приходит, когда пурнатва обретается. Когда божественная целостность, джняна, обнаруживается, приходит счастье. Выходит искание. Многие живые существа действуют в надежде на то, что если они будут действовать, это им поможет. И действуя, они стремятся добиваться чего-то, исходя из того, что они не имеют чего-то, они стремятся чего-то получить. И они сильно потом привязываются к действию. Пурнатва решает этот вопрос. Когда у йогина приходит понимание, что быть счастливым ему не надо ничего делать, счастье находится в нем самом. Но поскольку энергия существует, то принцип действия меняется на принцип лилы, принцип игры. Боги не действуют, боги проявляют лилы, игры. Абсолют не действует, абсолют игра.
Высшее недвойственное и неделимое состояние называют Шивой. Йогин, который при помощи знания соединяет все с этим состоянием, это тот, чья движущая сила или практика состоит в знании. Джняна Ачарин. Благодаря милостивому взгляду гуру, обретя знание, дающее освобождение, кто же будет стремиться к жалкой возне кармы, порождающей колесо мирского существования?
Жалкая возня кармы – это действие в причинах, следствиях порождения новых причин. Пурнатва – обретение этой целостности на пути знания джняна-ачара. Открывает нам пребывание в источнике, когда возня в карме больше не нужна, когда карма больше не нужна. Вот. Мы действуем, подвергаясь закону кармы, потому что у нас склонность есть, потому что мы хотим так действовать. У нас у самих есть желание этой кармы. Мы создаем новые причинно-следственные связи рнанубандханы, потому что в нас самих есть желание их создавать, не еще не испытанное, не исчерпанное. Другими словами, даже вот если мы созерцаем, а вот что-то покрупнее появится в пространстве Вселенной, повлияет на наш ум, и насколько мы можем оставаться в целостном состоянии. Ну, там НЛО появится, допустим, огромный вид. Или проявятся ситхи какие-либо, открывающие возможности безграничной власти, безграничного наслаждения, безграничного всеведения. И ум подумает, может быть, мне воспользоваться этим, это ведь так здорово. Или якша не придет к йогу, скажет, чего ты хочешь? Все, я твоя раба, исполняй любые желания. Что тебе, деньги нужны, я тебе могу сделать президентом, могу тебя осыпать золотом. Да что от якши, даже дух какой-нибудь попроще, начнет на ухо шептать что-то. Якши это еще. То есть, и если наш ум не зрел и не утвердился в пурнатве, то даже небольшие внешние причины могут его заставить снова вступить на путь действия, снова привязаться, снова ввергнуться в причинно-следственное состояние. И здесь надо отказываться. Вот отказываться от всего. С духами это вообще как бы есть, не следует связываться. Но это есть гневные духи, низкие духи. Если вы у них что-то попросите, они исполнят. Но потом они вас тоже попросят что-нибудь. Это как у мафии просить. Это если попросишь, они исполнят. Потом скажешь, ну когда мы тебя попросим, ты тоже попробуй не исполнить. Это то же самое. Говорят, отказывайся. Даже если духи рангом повыше, отказывайся. Даже если якши не придут, тоже как ангельские существа. Якши не считаются, это как бы духи хинду традиции, как макулы, духи мусульманской традиции, как ангелы христианской традиции. То есть продвинувшиеся практики на духовном. У них есть свои цели, свои интересы, одни просветленные, другие полупросветленные. У каждого свое представление о реальности в просветленном измерении. Если они не следуют адвайта-дхарме и не дают клятвы спасать живых существ, то есть если у них нет такой четкой школы, там, как бодхисаттвы, когда они знают, не слишком придают значение своим желаниям, своей ичхе, а больше подчиняют себе божественной воле. То есть мы принадлежим школе, которая себя подчиняет божественной воле. А есть класс практикующих, которые с самого начала не подчиняют божественной воле себя, которые часто придают значение своей воле больше, чем надо. И вот якшини примерно принадлежат к этому классу. Якшини, апсары, гандхарвы, очень много живых существ, которые реализовали какие-то уровни пробужденного состояния, но следуют как бы своей сватантре такой еще, своей сватхарме вот в таком состоянии. У которых самоотдача меньше, чем ичха-шакти. вот святые говорят, отказывайся. Вот что бы ты ни получил, какие бы предложения тебе ни сделали, отказывайся. Не ищи ничего, кроме Бога, божественной воли.
Но зачем они вообще взаимодействуют с практикующими? Каким смыслом? Но они же уже определенную реализацию имеют.
Но это реализация,
зачем,
знаете,
вот
какая?
Зачем игры устраивать?
Реализация карму саньясина практикующего. То есть это не есть такая не полная есть. Реализация. Это определенная реализация садвы. Есть чистота определенная. Крылья за спиной выросли. Корона с трезубцем появилась. Как бы.
Ну, это... Получается, их санчит карма вот таким образом проявляется,
да.
Только немного...
Но еще определенное желание есть, определенное эго есть. И взаимодействие интересно тоже. Взаимодействие интересно, игры разные интересны. Но говорят, что они живут, наслаждаясь такой жизнью, но рано или поздно они совершают какую-нибудь ошибку, им приходится перерождаться. То есть если они не прогрессируют, если они остаются вот на этом уровне, это ведь счастливое, свободное состояние. И время течет иначе, там можно тысячу лет так жить. Но если они совершают ошибку, им снова приходится переродиться и забыть это. Это значит, их реализация недостаточна. Вот ситхи, они ошибок не совершают таких, чтобы переродиться. Может быть, они, даже если совершат какое-то непонимание там, игры Брахмы, высоких существ, вселенского плана, реализации санкальпы, то таких глупых вообще ошибок таких, как перерождение, они не совершают. Вот перерождение — это глупая ошибка. Очень глупая. Это как шел-шел, в яму провалился, полез и шел. Потому что это прокрытие. Это прокрытие, с ней нельзя шутить. Как только ты попадаешься в лапы прокрытия, она жестко закрывает твою божественную природу и навязывает тебе материальную природу, навязывает неведение. И даже боги, попадая в лапы прокрытия, некоторые теряют свою память, утрачивают сияние, ситхи и живут как обычные люди или как обычные там, существа в животном теле даже.
Семена прошлых действий кармы, однажды сожженные огнем знания, не прорастут вновь ни при каких условиях. Мудрецы, следующие потоку духовной традиции, называют карму источником перерождения.
Знание должно разрушить васаны. Вот этот процесс васанакшая и мананаша, они должны произойти. Если они при жизни происходят, такого человека называют дживанмукта, освобожденный при жизни. Васаны, импульсы кармы разрушаются. Мананаша означает отождествление с умом разрушается. Тогда йогин живет как чистое пространство божественного осознавания. И он живет в теле, но сам он свободен. Это и есть состояние дживанмукти. Есть освобождающиеся после покидания тела в момент смерти. То есть они полностью освобождаются, когда они входят в чистый свет, оставляя тело. В любом случае присутствует знание божественной природы. Начинающих йоги, джнянин, знание божественной природы вспыхивает, затем исчезает. И в повседневной жизни не удерживается. У йогинов среднего класса знание божественной природы держится устойчиво, но не очень глубоко, и при сбивающих ситуациях способно потеряться. У йогинов высшего класса знание божественной природы устойчиво, подобно пламени свечи в безветренную ночь. Не сбивается и не теряется даже при серьезных воздействиях прокрытия. И оно пропитывает полностью их природу. Таковы три класса дня, не описанные в Даттатрее.
Человек, лишенный знания, всегда связывается своими поступками. А в случае просветленного мудреца – прошлые кармы бесплодны.
Прошлые кармы почему бесплодны? Потому что знание разрывает связь с васанами. Знание божественной природы прожигает семена кармы так, что новые плоды не могут быть даны. Например, если взрослому человеку предложить вагон игрушек, у него нет никакого интереса играть с игрушками. Даже целый вагон игрушек его не соблазнит. Кажется, мне это неинтересно. Ему, например, по карме суждено, чтобы ему присылали игрушки. Он будет получать игрушки вагонами. Но ему неинтересно, никакой реакции за это не придет. Потому что связь с самскарами и васанами уничтожается силой знания.
Просветленный обладает чистыми убеждениями благодаря своим чистым поступкам. Он видит повсюду одно лишь сияние Шивы. Мирское знание в нем устранено правильным знанием.
Итак, одно знание должно быть устранено правильным знанием, другим знанием, трансцендентным знанием. При этом мирское знание в качестве игры может сохраняться ради других или ради помощи другим, но оно видится как условно. Мирское знание претендует на то, чтобы душа подчинялась ему. И все души в сансаре подчиняются мирскому знанию, кроме душ пробужденных, которые не верят ни одной капли этого знания, которые полностью видят его как полнейшую иллюзию. Но иногда они, играющие, ему тоже подчиняются ради других, ради помощи другим. Но у них всегда присутствует понимание пустотности этих знаний. И у них есть свобода выбора. То есть они подчиняются в качестве игры, например, в театре. В театре актер знает, что его роль — это игровая роль, но он ей подчиняется, он играет эту роль. Но это его свобода выбора. Он никогда ни на минуту не забывает, он может в любой момент эту роль прекратить. То есть вайрагия заключается вот в такой способности в любой момент роль прекратить и в любой момент понимать, что эта роль не имеет никакого отношения к его природе. Когда актер заканчивает свою роль, он понимает, что он всегда тот же, что и был, независимо какая была роль. Все же живые существа становятся рабами своей роли, рабами мирского знания. Иногда духовные учителя принимали и применяли радикальные средства, чтобы помочь ученикам освободиться от такого рабства. Святой Туласидас однажды пришел вместе со всеми святыми как бы на собрание или на бандару. И другого авторитетного святого попросили, он был горшечником Махасидхой, попросили проверить, все ли достаточно реализованы, как горшки. И он взял палку и начал по каждому стучать, так, в шутку. И говорил, этот хороший, этот хороший, этот хороший. Но когда дошел до Туласидаса, он сказал, этот еще нужно немного впечь его, на обжиг. Этот горшок еще не до конца обожженный. И Туласидаса это сильно задело, потому что он мог всегда общаться со своим Иштадеватой. Иштадевата играл с ним, одно из проявлений Вишну. По-моему, Светалой. Это форма Вишну, когда Вишну встает на одном ноге, по-моему, воздев руки. И, по-моему, вот если я не ошибаюсь, есть такая история, как Кришна и его супруга, они поссорились так, в качестве игры. И потом один как сделал вид, что он обиделся, и сказал, что он будет стоять до тех пор, пока она с ним не заговорит. И он встал в позу Врикасана, поднял руки вот так. И другая его супруга тоже так сказала, что она будет выполнять тапасию, не опустит руки, пока он с ней не заговорит и не простит. И вот так они вдвоем стояли. И он играл со своим Иштадевата, он общался с ним постоянно и считал себя святым великим. А тут ему другой святой сказал, что он еще не обожженный горшок, его надо в печь. Он очень обиженно ушел из этого собрания. И вот как бы пошел общаться со своими Штадевата и сказал, что вот его так обидели. И Витала, его божество, сказало: да, действительно это так, хоть я являюсь тебе, в тебе еще есть двойственность. Хочешь посмотреть, мы проверим тебя. Он сказал: да, хорошо, испытай меня. И тогда он пошел в какой-то город, куда ему избранное божество сказало. Ему встретился какой-то человек из низкой касты и его жена. И он попросил у них подаяние, они пообещали ему дать подаяние. И сказали: сейчас подожди, мы приготовим еду. И он сказал: еды недостаточно в котле, надо еще зарезать кур. Надо еще зарезать 21 курицу. Кур было 21. И этот Тулсидас подумал: какие грязные мясоеды, неприкасаемые, у кого я прошу пищу. А его Иштадевата сказал именно у них просить пищу. Но он решил потерпеть. Потом они варили эту пищу. Этот мужчина сказал: вот кур зарезали, но недостаточно, надо еще зарезать собак. И зарезали 4 собак и бросили тоже в котел. У него вообще возникло такое отвращение, он не мог там уже находиться. Потом он подошел снова, помешал котел, говорит: снова недостаточно еды, надо вот этого парня взять, зарезать и в котел бросить. И он побежал оттуда. Тогда его Иштадевата явился и сказал: видишь, куры — это татвы, их надо все бросить в костер преданности Богу. 4 собаки — это 4 веды, 4 состояния, их тоже надо все бросить, бросить в воду. Но ты сам — это твое эго, вот это все еще у тебя есть привязанность. А этот мужчина и его женщина — это были божества, которые помогали тебе, но ты их не распознал. И тогда он пошел остановиться где-то в храме. Когда он остановился, там лежал человек и ногами к лингаму. И он сделал замечание этому старику, что не следует ноги на лингам ставить. Старик этот передвинулся, но потом он посмотрел, что у него тоже лингам под ногами находится. И там, куда он не становился, там везде вырастал лингам. И он сказал: не подскажешь ли ты место, где нет Шивы, чтобы я мог поставить ногу? Чтобы я мог все-таки проявить уважение к Шиве. И вот эти две ситуации растворили двойственное состояние Туласидаса, сильно изменили его ум. И он вернулся снова в эту компанию ситхов. Тогда этот святой постучал ему по голове и сказал: ну вот теперь горшок готов. То есть какие-то двойственные представления Иштадевата помог ему растворить, потому что он был предан Иштадевате. Еще первую строчку из этой шлоки.
Просветленный обладает чистыми убеждениями благодаря своим чистым поступкам.
Можно сказать, эти убеждения — пребывание в недвойственности. Вот и все убеждения. Все остальные убеждения являются формируемыми в качестве игры. То есть он глубоко убежден в том, что Бог есть, что он за пределами мыслей, субъект и объект, он представляет собой чистейший свет осознавания, чистейшую полноту. Это его главное убеждение. Все остальные убеждения, они проявляются только как игра в форме, в соответствии с Деша Калапатра, место, время, обстоятельства.
Он видит повсюду одно лишь сияние Шивы. Мирское знание в нем устранено правильным знанием. Божественный йогин живет, как достигший освобождения при жизни. Так заканчивается стхала следования знания.